Всем привет, друзья! В эфире программа «Супермаркет», в студии «Братья Эйхфусы». Сегодня наша тема – кисломолочная продукция и кефир.
Любая молочка, которую можно что-то с ней сделать, выпить и получить максимальную пользу.
Но сначала что, заквасить.
Безусловно. Потому что диетологи все говорят, кисломолочка безмерно полезный продукт, особенно если на голодный желудок и перед сном.
И перед сном, обязательно, да. И кефир. Кефир и кисломолочная продукция. Вот наша тема сегодня. У нас в гостях мы заполучили нашего одного из ключевых экспертов на рынке молочной и кисломолочной продукции. У нас в студии с нами сегодня работает Артем Белов, генеральный директор «Союз молоко». Но «Союз молоко» еще расшифровывается как «Национальный союз производителей молока».
Ну, то есть вы, по сути, Путин в молоке.
Ну, можно так сказать, Путин у нас все-таки один.
Да? Но.
В молоке, да. И, наверное, наш союз — это, скажем так, структура, которая объединяет всех молочников. Причем как производителей сырого молока, так и переработчиков.
Отлично. Чуть ближе к микрофону мне говорит режиссер, да, чтобы звук был лучше, чтобы нас лучше слышали. Так сразу скажу, что я фанат кисломолочки. И мне эта тема интересна. И многим тоже. Давайте тогда, какие продукты молочные можно отнести к кисломолочке, в том числе кефир и разновидности кефира?
Ну, смотрите, когда мы говорим о кисломолочной продукции, мы говорим прежде всего о сметане, мы говорим о кефирах, мы говорим, на самом деле, о йогуртах. То есть вся продукция, которая сквашивается, которая производится там с помощью там, различных бактерий, которые продукт сквашивают, и получается вот кисломолочный продукт.
Да, но если йогурты мы все-таки в отдельную тему выведем, значит, кефир...
Простокваша.
Ряженка.
Конечно.
Кефир. Творог – это не кисломолочный.
Кисломолочный продукт.
Тоже кисломолочный,
да, конечно,
продукт.
Конечно.
То есть все, что у нас в холодильнике для завтрака, все, что у нас...
Ну, по сути, да. По сути, конечно.
Все, чем мы питаемся...
Это... Ну, на самом деле, сыр – это тоже кисломолочный продукт?
Нет. Сыр – это сыр. Понимаете, сыр...
Но если сквашивается сыр не при помощи сычужного фермента, а только кисломолочные бактерии участвуют в процессе, то...
А бывает такой сыр?
Любой рассольный сыр — это сыр, который без...
Это уже очень большие детали. Все-таки, если мы говорим о кисломолочной продукции, как бы общепринятом понимании, да?
Рассольный сыр — кисломолочка?
Рассольный сыр — это рассольный сыр.
Хорошо.
Да, это
убедили.
Сыр. Кисломолочка — это кисломолочка.
Хорошо.
Вот творог, да, сметана, да, кефир, да. А сыр — это все-таки сыр.
Да. Вы сказали, если мы говорим о кисломолочной продукции и не закончили фразу, то...
Не помню.
Помните анекдот, как два боксера идут по набережной? Один говорит, я тут подрался. Говорит, на меня двое идут. Я одного первого раз...
Вырубил
и залип. А второго у меня день рождения.
Нет,
Так, значит, буквально два слова. Чем занимается «Союз молоко»?
«Союз молоко» — это организация, которая объединяет молочников для защиты их интересов. То есть нашими членами являются производители, переработчики. Более 40% молока перерабатывается компания, в которую входит наш «Союз». Более 25% молока производится. То есть мы, в принципе, представляем интересы молочной отрасли в органах государственной власти, в региональных органах власти, в органах законодательной власти, исполнительной власти и так далее. То есть мы, в принципе, защищаем интересы молочников.
Ну и в СМИ тоже, как оказывается.
Слушайте,
бывает такое, что вот вы их честь защитили, вот отстояли, все интересы учли, а они... неблагодарные забывают про союз. Такое бывает?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что как это? Это же классическая история, да, как бы у победы много отцов, у поражения тоже все понятно, с поражением тоже все понятно. Поэтому, конечно же, все итоги, наверное, которые есть, и которые, результаты, которые есть, это в целом как бы общеотраслевая история. Я очень надеюсь, что молоко действительно играет, одну из ключевых ролей, да. Всегда ли она оценена? Ну, мне кажется, да, ее все-таки по достоинству оценивают, и мы действительно молочники понимают, чем мы занимаемся, да. У нас есть федерация федеральная история. У нас есть региональные ассоциации, которые входят в Союз Молоко, да, то есть у нас есть определенная разветвленная сеть, она не наша сеть, это сеть молочников, да, которые в каком смысле консолидируются. У нас есть общее, скажем так, такое пространство нетворкинг, взаимодействие, да, общение, там, экспертного, там, и так далее, обмена опытом, да, там. Поэтому, ну, наверное, все-таки результаты во многом, которые есть, там, они оцениваются положительно.
Хотите, я скажу, кто самый крутой чувак? Вот мне сейчас мысль пришла, кто основал, ну, даже кто предсказал основание Молочного Союза. Кто самый крутой чувак? Знаете кто?
Нет, не
знаю. Девье Молочник.
Это эстонский, я так
понимаю. Нет. Это еврейская история. Так. И, по-моему, написал Ицхок Лейбушперец, по-моему. Девье Молочник. Давайте мы сейчас...
Ты погугли. Да. К сожалению, а может быть и к счастью, мы всегда должны сваливаться в сторону полки, так как у нас все-таки программа «Супермаркет». Очень хочется говорить про отрасль, про экономику, про то, что молочная промышленность вытаскивает, в том числе в первом ряду стоит, чтобы вытащить нас из очередного кризиса, из очередного витка, там... не очень хороших финансовых там всяких дел. Но, к сожалению, мы должны... Вот назовите 5 лидеров кисломолочной промышленности в России.
Это Шалом Алейхем.
Шалом Алейхем.
Да. Ицхок Лейбушперец.
5 лучших.
Не, ну смотрите, лучшие — это очень, очень вещь вкусовая, потому что у вас свои будут 5 лучших свои, у меня будут 5 лучших свои, поэтому, наверное, это не совсем правильно называть как бы конкретные бренды. Но крупнейшие компании, которые работают, например, на этом рынке, ну почему нет, я вполне могу их назвать. То есть у нас крупнейшими компаниями являются как российские, так и международные компании. Это Вимбельдан, это Данон, это Воронежский Молвест, это Милком. Ну а дальше очень большое количество, на самом деле, компаний. Это и Ренна, и Юговской молочный комбинат, и, в общем, целый ряд производителей. У нас вообще очень разнообразная палитра и палитра молочных компаний. Их на самом деле очень много, и практически в каждом регионе есть свои лидеры, свои интересные компании. Хотя вот тех лидеров, о которых в целом на рынке я вам назвал, это вот действительно, наверное, там 3-4 крупнейших компаний.
А маленький вопрос. Правда, что чем молоко регионней, тем оно лучше? Я сейчас посмотрел, пробежался по отзывику. И топят покупатели за... Вот, например, такая, я первый раз слышал, молоко за Уралья. Очень хорошие отзывы, оно в топе, в отзывике. Чем дальше в регион, тем лучше
нет,
молоко?
Ну нет, это на самом деле здесь нет логики. Вы должны понимать, что хорошее, качественное, вкусное молоко, да, это хорошая, качественная сырьевая база, это хорошая корма, это хорошие, здоровые животные, это хорошие современные фермы, на которых вы держите технологии.
Регион?
Ну, наверное, да, регион. Ну, например, вот чем вам, например, там ну, вот, например, даже возьмем там московский регион, да, возьмем Подмосковье. Здесь есть, на самом деле, прекрасные фермы, здесь есть прекрасные территории, где можно выращивать замечательные корма. Там хорошее сырое молоко, там стоит рядом переработка. Это молоко производится, оно поставляется в московские молочные магазины, и там, условно говоря, там продается фактически с колес. Это прекрасное молоко.
Коллеги, Кирилл, секундочку, подождите. Для того, чтобы нам успеть до рекламы пообщаться с нашим экспертом, все-таки предлагаю ему дать слово, хорошо? А потом мы уже после... С этого начнем после рекламы. Я хочу представить, у нас на связи Марина Петрова, заместитель председателя комитета аграрно-промышленного комплекса в Московской торгово-промышленной палате и генеральный директор Петрова Five Consulting. Марина Петрова как раз занимается рынком молока, в том числе и кисломолочной продукции. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, у меня к вам 3 вопроса. Вот первый вопрос. Как развивалась отрасль кисломолочной продукции? Можете сказать? Вот вообще до сегодняшнего дня. Это первый вопрос. Второй вопрос, куда она будет двигаться, на который вы мне ответите. И дальше еще пару вопросов помельче.
Коллеги, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я бы хотела рассказать, как спрос у нас менялся в прошлом году. И прошлый год был очень неоднородный. И можно четко выделить 2 периода.
Да.
Это до мая 2020 года и после.
Да.
Если до мая мы видели инерционный спрос на кисломолочные продукты и активно росли функциональные продукты, а также объявление коронаканикул позитивно сказалось на потреблении кисломолочных продуктов в целом, то после мы наблюдали ступенчатообразное перераспределение спроса, и по итогам года объем потребления кисломолочных продуктов не изменился. Однако при этом снизилось потребление йогуртов, а спрос на кефир, сметану и творог возросли.
Но это потому, что люди больше сидят дома, да, это вкуснее просто, да, наверное. А йогурты же всегда берут с собой обычно, ну, такой быстрый перекус, нет?
Не совсем так. Мы это связываем в большей степени со снижением доходов населения все-таки. И именно во второй половине 2020 года обозначилась вот тенденция роста потребления традиционных молочных продуктов и сокращения функциональных объемов.
Так.
Вот. Если говорить о прогнозах на следующий год, я бы даже сказала на ближайшие два года.
Давайте.
То, конечно, стоит сказать, что экономические сложности приведут к тому, что тенденции вот этой второй половины 2020 года, они продолжатся и в 2021, и в 2022 годах.
Слушайте, какие тенденции, на что налегать производителям? Что делать побольше? Чего может не хватить?
Значит, смотрите, здесь речь идет все-таки о перераспределении спроса, и связано это с тем, что изменяется и частота потребления вот этих дорогих функциональных продуктов, и возрастет спрос на традиционные молочные продукты. Но так как будут определенные ограничения, так называемый гибридный карантин, он останется, и часть туристических направлений, которые ранее были крайне популярны среди россиян, будут закрыты. Соответственно, продолжится развитие внутреннего туризма, а с ним и направление хорики. И, кроме того, гибридный карантин будет способствовать росту и домашнего потребления, и развитию системы доставки еды. И рост традиционных молочных продуктов будет способствовать развитию аутентичных брендов, и в том числе региональных брендов.
Но как это отразится на нас, покупателях? Я еду за рулем сейчас, вас слушаю. Вот из всего сказанного, черт, мы не успеваем, я вас попрошу, наверное, еще повисеть сейчас. Мы уйдем на рекламу, и после рекламы вернемся, повисите буквально секундочку,
конечно.
Хорошо? И у меня, потому что мы только начали вникать. Да, спасибо большое, уходим на рекламу.
Супермаркет.
Привет, друзья, в эфире Супермаркет, с вами братья Эйхвасы. Сегодня говорим про кисломолочную продукцию, про кефир. У нас в студии генеральный директор «Союз молоко» Артем Белов, а на связи по телефону, вот мы не отпустили до рекламы, Марина Петрова, зампредседателя комитета аграрно-промышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты. Так, Марина, нас слышно?
Да, отлично, да. Вас слышно.
Вот это изменение предпочтений покупателей, как это отразится вот на нас, на потребителях в разрезе кисломолочной продукции и кефира?
Ну, прежде всего, мы исходим из того, сколько денег остается в кошельке нашего покупателя.
Сколько бы не было денег, творожок, сметану, кефир я куплю в первую очередь.
Безусловно, но будет меняться и частота потребления. То есть, если, допустим, раньше вы могли приобретать 3 раза в неделю, то, возможно, частота, ну, мы предполагаем, что частота будет сокращаться, и большим спросом будут пользоваться продукты по промо-акциям с глубокими, так называемыми, скидками. Вот. А также будут развиваться, ну, продолжают развиваться продукты, выпускаемые под собственными марками сетей. Они более дешевые и занимают, естественно, такое привилегированное всегда положение на полке.
Да, то есть вот это и есть предпочтение москвичей в будущем, в авангарде на ближайшие 2 года, да?
Для большинства, да. При этом останутся потребители с доходами средний плюс. И вот они как раз будут искать более интересные продукты. И здесь они будут отдавать уже предпочтение продуктам более интересным по вкусам и, соответственно, более дорогим, с более короткими сроками хранения, конечно же, более натуральными, ну и вообще новинками.
Понятно. Вот последний вопрос. Московское качество. Вы же занимались вот этим сектором, сегментом молока, правильно?
Да, руководитель конкурса «Московское качество» по молоку и молочным продуктам.
Отлично. Вот то, что касается кисломолочки. Назовите первых 3, а лучше 5. Вот самых лучших.
Смотрите, если мы говорим о допустим, в сегменте сметаны, то лучшими были признаны село Зеленое, и далее это Простоквашино и Домик в деревне.
Так,
а если... подождите, а кефир?
Да.
Не-не-не, а вот там Брест-Литовская, которая везде, в общем-то, голосовали.
А президент?
Значит, смотрите, дело в том, что мы в конкурсе «Московское качество» награждали производителей. И Брест-Литовск – это белорусская компания.
Да.
Да, соответственно, она не входила,
да.
Потому что конкурс ориентирован на российских производителей.
Да. А президент, по-моему, итальянская, да, или американская?
Нет, смотрите, группа компаний «Лакталис» выпускает,
или
в которую входит марка «Президент». А, у них есть, естественно, производство здесь. И в категории, допустим, сыр они занимали первое место. И в том числе в группу компаний «Лакталис» входит «Пармалат».
Ага.
И, допустим, молоко «Пармалат» заняло первое место с большим отрывом.
Интересно.
Например.
Да. Вот просто здесь уже Артем Белов заскучал. Последний вопрос прям очень короткий. А по кефиру вот можете расставить там первые три места хотя бы?
Да, у нас была категория кефир и биокефир.
Да.
И в категории кефир бренд «Вкусвилл» выиграл.
Нифига
значит,
себе.
Ага. Да, да, москвичи «Вкусвилл» вообще занимало и вторые, и третьи места. Достаточно большое количество производителей именно под брендом «Вкусвилл» выбирали. Второе место «Простоквашино» и, по-моему, третье тоже «Домик в деревне».
Ага, понятно.
Вот. А,
да.
А по биокефиру... Там был очень интересный момент. Русский комбинат, русское молоко с огромным отрывом.
Ну, Руза, русское молоко. Это
не
да,
русское, а русское.
Это вот...
Бойко Великий.
Да, ага. От Рузы, да.
Да.
Вот, очень интересно тоже был. Просто существенный отрыв был от остальных производителей.
Да, спасибо большое, Марина. Вы золотая. Мы к вам будем еще обращаться. Тогда мы поговорим, в какие направления вы еще курируете, чтобы мы с вами сотрудничали. Спасибо большое.
Я буквально пару слов добавлю. А представляете, я не знаю, как сейчас обстоят дела, а посадили в тюрьму владельца, акционера русского завода. Представляете?
Ну, я, честно говоря, ситуация не осознаю. Мне кажется, что... Да, там было несколько циклов уголовных дел, там несколько
он сидел. Я не знаю, сейчас выпустили или нет. Мне надо, кстати говоря... Первое. Второе. Грудинин великолепный. Отжали сколько земли у него. Мы хотим, чтобы наше сельское хозяйство развивалось, чтобы коровки паслись, чтобы не застраивали земли сельхозугодий, большие дома. Мы поможем и помогаем нашим сельхозпроизводителям развиваться и будем по возможности их отстаивать и защищать.
Слушайте, делать очень правильное дело.
А «Вкусвилл», я бы поспорил.
Я еще раз говорю, вы знаете...
Я поздравляю, «Вкусвилл».
Вы поймите, любой конкурс — это всегда в каком-то смысле очень субъективные оценки. Очень субъективные критерии, очень субъективные оценки. Поэтому я, честно говоря, вот итоги... Мы можем констатировать некий факт, да, вот был конкурс, мы можем ему доверять, можем не доверять. Там есть некоторые результаты, мы можем к ним так относиться, как к результатам. Комментировать, мне, честно говоря, довольно сложно. Потому что, еще раз говорю, рынок очень разнообразный, да, очень разнообразный. Продуктов очень много хороших. Более того, львиная доля продуктов — это действительно хорошие, качественные продукты. Но то, что у всех разные вкусы, понимаете, я не знаю, вот кто-то пьет молоко 1.5%, например, или там кефир 1.5%, или 0%, а кто-то пьет 3,2%. Вот одному не нравится то, что он, например, жирный, а другому, наоборот, нравится жирный вкус, как бы и насыщенный. То есть это же очень вкусно.
Смотрите, мы озвучиваем потребительскую обиду покупателей на эту компанию. Почему? Потому что они покупателей приучили... что они там фермерская компания, все чики-бамбони, а на самом деле делают фигню и лажу.
Кирилл, Артем прав, потому что я вот покупаю...
Артем всегда прав.
Мне жена с собой, перекусить всегда утром кладет творожные сырки, пару. Я вот начала покупать этот БЮ Александров. Еще царство небесное.
Кстати говоря, клевый чувак, но, к сожалению...
БЮ Александров. Потом мне надоело. Я пошел, купил Вкуснотеево. блин, они клевые.
Они
вот
клевые?
Творожные сырки.
Слушайте, но вы поймите, это не значит, что нужно сравнивать БЮ Александров по вкуснотею. Потому что вот Малвест, это одна из компаний, которой я назывался, это прекрасно, они делают прекрасные молочные продукты.
Да, в том числе цельномолочные, кисломолочные продукты. Александров за какие бабки продает? И мы проверяли, тестировали эту продукцию.
47 рублей.
И она косячная иногда бывает.
Коллеги, ну я, вы знаете, это же, во многом это же тоже, ну как бы, мы живем в век маркетинга, да, вы понимаете, вы можете купить, например, там, условно говоря, там, автомобиль бизнес-класса там, корейского производства, и можете, например, купить автомобиль бизнес-класса, например, немецкого производства. Скорее всего, там будет достаточно существенная разница в стоимости. Во многом это маркетинг. Где-то это объяснено продуктовыми инновациями. Вот, например, там последние годы очень популярны стали продукты высокобелковые. Ну, мы сейчас немножко погрузимся. Пусть это йогуртовая группа, но это высокобелковые продукты. Они ориентированы на тех, кто занимается здоровым образом жизни. Там появились и десерты, и йогурты, и, в общем, часть кисломотворог, да, там с повышенным содержанием белка. Это очень важная история. И там, может быть, это обеспечено ну, некими экономическими там, параметрами и так далее. Где-то это действительно там маркетинг. Но говорить, что вот здесь исключительно маркетинг, а вот здесь исключительно продукт, ну, наверное, тоже не совсем корректно. Я еще раз говорю, здесь вот, когда мы говорим молочной продукции, она настолько разнообразна и полка настолько разнообразна, что, наверное, каждый потребитель должен найти продукт для себя, который нравится ему и соответствует его потребительским предпочтениям и возможностям финансовым.
Хорошо, вот идем за кефиром. Жена послала утром блин, сделал. Вы какой купите?
Давай
кефир?
Сначала что там внутри.
Ну, вы понимаете, вообще кефир это. Вы понимаете, вообще кефир очень простой продукт.
Да.
Он состоит из двух вещей:
да.
Молоко и грибки.
Да.
Там больше ничего нет.
Да.
Вот это кефир. Поэтому, еще раз говорю, вот в моем понимании, вот на самом деле это очень хороший пример. Я люблю пример молоко, например, пример молока и пример кефира. Почему?
Да.
Ну, потому что там ничего не может быть. Вот, условно говоря, молоко 3,2, это молоко там 3,2, например, скорее всего, белок 3. То есть вот оно в разных регионах может производиться, да, там может быть от кормовой базы отличаться немножко, там, условно говоря, вкус, но когда потребитель выбрал то, что ему нравится, да, вот даже переживать не нужно за молоко. То же самое за кефир. Вот вы выбрали кефир от производителя, вот если, я не знаю, там, вологодский кефир, там, или, например, там, белгородский кефир,
домик,
например,
деревне,
уральский кефир, я имею в виду географический, да, вот выбрали, вам нравится, вы его покупаете.
Здесь нет
каких-то дополнительных добавок, там еще чего-то.
Знаете,
это очень простой и очень понятный продукт.
Хотите, скажу, как я выбираю кефир? У меня около дома три супермаркета. Виктория, Пятерочка и Мираторг. Вот в Мираторге постоянно есть акция. Чем хорош Мираторг? Они на каждую продукцию делают акцию. Я прихожу за кефиром, тот, на который они мне сделали акцию. Почему? Потому что производители, они плюс-минус одинаковые по вкусу. Там нет уже такого, прям вот как раньше мы ожидали, какой-то горчинки, вот это вот кефирный, чтобы он прям пузырьками был в конце срока годности, когда вот он уже такой вот терпкий. Вот. Они примерно все одинаковые. Я покупаю тот, на который там 40% скидка.
Да,
если он стоил 100...
Да, Артем сказать.
Да, я покупаю за 60.
Вы на самом деле абсолютно правы. Это, кстати, один из трендов, который характерен для нашего рынка, вообще не только молока, но и, в принципе, продовольственного рынка последние годы. Ну, все мы знаем, да, там это не секрет, доходы населения не растут. Более того, там за последние 8 лет они упали, и сейчас это примерно минус 10% от уровня реально располагаемых доходов 2013 года. Доходы падают. И поэтому вот эта вот история, например, с тем, что очень большое количество потребителей вот по базовым продуктам выбирает, условно говоря, по скидкам. А на самом деле возможности и производители, и сети предоставляют сейчас, ну, просто фантастические. То есть, в принципе, когда потребитель... Это хорошо для потребителя, да, потому что потребитель немножко поменял даже потребительская модель. Если, например, 10 лет назад у нас росла доля людей, которые раз в неделю закупались и, в общем, раз в неделю жили, то сейчас статистика показывает, что некоторые наши, скажем так, некоторые покупатели готовы посещать до 10, условно говоря, торговых точек в течение недели в поисках продуктов акционных. То есть они отбирают и ходят за акционными продуктами. Но это, кстати, с одной стороны, подтверждает то, о чем говорили вы. С другой стороны, это не очень хорошая тенденция, потому что это значит, что, конечно, ситуация с доходами населения очень непростая.
Да.
А для производителей это всегда очень большой риск. Потому что вы поймите, вот вы должны понимать, что прежде чем корова даст молоко, ее нужно минимум 3 года, ее нужно вырастить. Она 3 года растет до того момента, как она даст молоко. Прежде чем вы поставите корову на ферму, вы ферму 2 года будете строить. То есть, если посчитать, минимум там 3-4 года это период, пока бизнес инвестирует для того, чтобы получить продукт. А вы покупаете молоко, которое, ну, по своей своей цене, в принципе, как бы бутилированную воду можете дороже покупать.
Да, согласен.
Ну, так откровенно.
Согласен,
да?
Согласен.
А здесь получается, это действительно целость.
По цене воды, конечно.
Вот, поэтому...
И причем там литр, да. А здесь, может быть, 0,5.
Конечно, поэтому для скидки, с точки зрения, конечно, вот этой акционной активности, это хорошо для потребителя, но в долгосрочном могут проиграть все.
Так, отлично, уходим на новости, передаем слово коллегам из службы информации. Они подготовили все самое интересное, собрали, скомпилировали. Пожалуйста.
Супермаркет.
Привет, это программа «Супермаркет», в студии братья Эйхвусы. Сегодня говорим про кисломолочку. И в нашей студии президент, я бы сказал, генеральный директор «Союз молоко»
Артем
Белов. Слушайте, а помните, какое-то время назад вы к нам приходили, и мы сказали, вот в следующий раз... Не приезжайте не в статусе генерального директора. И вы приехали, уже руководили этой организацией. И нам было так приятно. Во-первых, спасибо вам большое за то, что за тот бизнес, который вы тащите, очень сложный,
непростой. Да,
непростой, где-то чрезмерно пластичный. Вот это первое. Второе. И спасибо от покупателей за то, что вы контролируете, чтобы вся молочка была очень хорошего качества.
Да, и я хочу сказать тоже от себя, как от потребителя. Я вполне доволен качеством кисломолочной продукции, которая у нас на полках представлена. И я приезжаю за границу, но если это не Италия, я сравниваю постоянно по вкусовым характеристикам ту кисломолочку, которая продается там. Но не факт, что даже в средиземноморских странах лучше, чем у нас.
Я бы сказал, что если говорим вот о узкой грустной кисломолочке, мы можем, например, поспорить по сырам, потому что у нас немножко другие традиции, например, сырья. Поэтому, наверное, не во всех, например, там, европейских видах сыров мы там достигли тех вершин, чтобы... Хотя очень много хороших производителей, но это мы сегодня выводим за скобки. Что касается кисломолочной продукции, то я вам хочу сказать, что, наверное, здесь вряд ли кто-то с нами может конкурировать, вот с моей точки зрения, по качеству, например, там, традиционной кисломолочной продукции. Да, есть определенная специфика, да, потому что, например, те же самые кисломолочные продукции в европейских странах, например, немножко другие, да, чем у нас. То есть кефир у нас, у них там есть свои, на самом деле, продукты. Например, тот же самый йогурт с болгарской палочкой, это тоже в каком смысле европейский кисломолочный продукт. Но вслед за российскими туристами мы, на самом деле, эту продукцию экспортируем. Ну, например, кто 15 лет назад знал в Финляндии такой продукт, как сметана?
Ну, да.
Сейчас если вы приезжаете в Финляндию, страну, где потребляется 360 килограмм молока на душу населения, вы найдете в супермаркете сметану, которая так и будет называться. То есть в каком-то смысле мы эту историю еще и двигаем, продвигаем на экспорт. А с точки зрения качества, вот особенно по кисломолочке, по традиционной продукции, когда мне говорят, вот что вы выбираете, вот я могу сказать, что сейчас уровень качества продукции такой, что действительно выбирайте просто то, что вам нравится по вкусу.
Я всегда сравниваю с Турцией.
Да, вот я хотел сказать. Вы можете закрыть глаза? Нельзя. Можете закрыть глаза и представить себе, вот вспомнить вкус сметаны в советское время. Вот просто вот вкус не той, которую сейчас мы едим, а той.
Вы знаете, я могу представить визуальную картинку, как это выглядело.
Вот мы с Андреем были там недавно в Турции, и мы попробовали сметану из Советского Союза.
И с другой стороны, мы были в Турции, я попробовал творог, который есть невозможно. Я в группе состою, русские в Анталии, в Фейсбуке, кстати, хорошая группа там. Ну, знаете, там люди переписываются, кто там живет, кто не живет, кто собирается там. Вот, и постоянно, где найти российскую молочку, где найти там... То есть сметана превосходная, а творог невозможно есть.
Ну, и йогурт, надо сказать, что он был бы ничего, если бы они туда сахара не бухали.
Ну, вы помните, это на самом деле... Вот, кстати, вот здесь еще нужно понимать, что в ряде стран есть потребительские предпочтения определенные. Вот самый яркий пример — это, например, Китай. Вот мы сейчас активно развиваем историю с экспортом российской молочной продукции в Китай, но далеко не все, например, российские производители понимают, что там очень специфический продукт. Вот если вы когда-нибудь попробовали йогурт китайский, ну, это такой очень специфический напиток. То есть, ну, китайцам нравится, он сладкий, там очень много наполнителя, да, и там практически нет. То есть там практически нет вот как таковой молочной... То есть нет, там есть молочная основа, но вы ее вообще там не чувствуете. То есть такое ощущение, что вы пьете вот белый напиток, довольно сладкий, с достаточно специфическими вкусами. Это тоже такая история с потребительскими предпочтениями, да, ведь на самом деле далеко не везде, например, едят те же самые ложковые йогурты, да, там творог тоже, в общем, достаточно специфическая история, его едят далеко не везде, да. То есть здесь есть определенные... Но, например, кисломолочной продукции, там у нас есть кефир, где-то есть айран, там и так далее, да. То есть здесь все-таки нужно понимать, что есть определенные культурная особенность, есть потребительские предпочтения, которые в разных странах разные. Да? И, наверное, тот же самый, та же самая сметана или тот же самый творог, он ориентирован не столько на российских граждан, которые приезжают, а он в том числе ориентирован на тех граждан, которые там проживают. И вполне возможно, там есть определенная специфика с точки зрения потребления этих продуктов.
Вот вы азиатам продадите, будете продавать товар какой-то, кисломолочный или молочный, неважно. А вот покупать будут местные или те люди, которые там русскоязычные живут у них?
Вы знаете, это очень хорошая история, но я думаю, что если продвигать все-таки российскую продукцию, да, здесь, ну, задачу, конечно, нужно ставить на то, чтобы покупали в широком местные, смысле, местные. Конечно.
А
конечно.
Как вы добьетесь, как вы будете популяризировать, как вы будете
ну, объяснять вот вы знаете, это? Так же, как, это, понимаете, это такой традиционный подход, да, там, некий, там, стратегия выхода на рынок и маркетинга. Ну, это как вот, например, с греческим йогуртом. Мы же 15 лет назад не ели греческий йогурт. А сейчас все едим, считаем, белковый, хороший, вкусный греческий йогурт, замечательный продукт. То же самое по скиру, например, исландский йогурт. Вот мы его не ели, а сейчас начинаем есть. Да, он определенную специфику имеет, определенный вкус специфический имеет и так далее. Та же самая логика и при выходе на другие рынки. Кстати, считается, например, вот экспертами, маркетологами, считается, что, например, у нашего кефира очень хороший потенциал там в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Да, там есть специфика, связанная с тем, что там логистика, сроки годности и так далее, и, может быть, скорее этот продукт по нашим технологиям можно производить там, да, но в целом кефир, например, считается, опять же, вот целым рядом маркетологов, причем не только наших, но и в тех странах, там, Ближнего Востока, Северной Африки, что это может быть интересный продукт для экспорта, если решить вот проблему, связанную там со сроками годности и с логистикой. Поэтому, конечно, продвигать нужно наши продукты на максимально широкую аудиторию, а не только на экспат. На экспатов и так это работает. Вот, например, у нас сейчас буквально в январе месяце был очень интересный кейс. Один из российских крупнейших производителей молока отправил там контейнер своего молока. Вот, кстати, село Зеленое, оно сегодня уже звучало. Отправили, например, в Соединенные Штаты Америки. Да, это вот такой кейс. Ну, наверное, скорее, пока эта история скорее будет... Это круто, но пока, наверное, эта история скорее будет ориентироваться на мигрантов.
Ультрапастеризованная, стерилизованная?
Скорее всего, ультрапастеризованная. Я не знаю деталей, скорее всего, но это, конечно, продукт, скорее всего, длительного срока хранения, который прошел такой же качественный продукт, просто высокой температурной обработки. Ну, вот сейчас он в пути. То есть это вот январь месяц, когда он был отправлен.
Круто. Если они будут еще продавать, и бюджет будет пополняться СКВ долларами,
это классная история, потому что если мы не начнем любить себя, не начнем понимать, что мы востребованы и можем экспортировать продукцию, ну, наверное, как бы нам сложно и нашему потребителю будет объяснить, почему мы там действительно классные и так далее.
Супер. Я хочу подключить к нашему разговору эксперта, но раз уж мы заговорили уже и про полезность, пора уже поговорить и про полезность, да? У нас на связи Марина Копытько, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением диетологии в Московской клинике. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у нас здесь в студии с нами Артем Белов, в какой-то степени ваш коллега, наверное. Вот, Артем Белов из «Союза молоко». У нас кисломолочка и кефир. А хвалить будете?
Буду хвалить, конечно.
Хотя
надо сказать, что на самом деле молочная продукция с точки зрения диетологии, она сейчас вот сильно мистифицирована. И есть очень много мифов, которые любят обсуждать, в частности, в соцсетях, которые приписывают вроде как ей вред или какую-то пользу. Но я предлагаю вспомнить основы о том, что молоко и молочные продукты всегда являлись основой нашего рациона. И в детстве это вообще практически 100% рациона. С течением жизни, естественно, ассортимент продуктов расширяется, но в целом все равно он 25-30% даже у взрослого человека молоко и молочные продукты все равно составляют. Спектр их достаточно большой, и здесь, конечно, есть разные нюансы и с точки зрения жирности, и с точки зрения аллергии, и с точки зрения переносимости. Все это понятно, но в целом мне хотелось бы подчеркнуть их пользу, потому что, во-первых, это вкусно, как ни крути, молочные продукты вкусные, сытные, можно выбрать низкокалорийные, если такой задачи нет, то можно выбрать обычной жирности, то есть ассортимент очень большой на любого любителя, на любого человека. Во-вторых, это источник полноценного белка, а далеко не каждые продукты у нас обладают вот этим самым ценным строительным материалом. Особенно это сейчас актуально, когда мы все заботимся об иммунитете.
Да, да, но дальше. Не забываем, что у нас кисломолочное, то есть молоко немножко в стороне стоит, а кисломолочка...
Кисломолочное тоже обладает полноценным белком, и это его, безусловно, сильный плюс. Потом кальций. В кисломолочном продукте представлен очень хорошо кальций, который является основой наших костей, волос, ногтей и так далее. как ни крути, оспаривать степень усвоения кальция из молочного продукта, ну, просто никому в голову не придет, потому что она лучше.
Хорошо, вот смотрите, как правильно употреблять? Вот Кирилл обязательно утром стаканчик кефира, перед сном стаканчик кефира. Что когда? Когда творог со сметаной, когда там кефир, когда еще что-то? Можете вот расписать там день?
Да, с точки зрения баланса, вот как раз потребление белков, кальция и определенных витаминов, существует такое правило. Оно называется 3 молочных продукта в день. Ну, просто чтобы легко сформулировать и легко запомнить, оно было сделано. Оно подразумевает использование 3, ну, желательно разных продуктов из этой группы, для того, чтобы максимально широко охватить вот наши потребности. Это может быть молоко в кашу, например, или может быть молоко при приготовлении омлета. Это же тоже молочный продукт. Потом кефир. Это вообще очень уникальный продукт. Он, на мой взгляд, один из самых капризных в группе кисломолочных. Классическим вариантом является как раз стакан кефира на ночь. И даже разрешено его, вот если у нас ужин там за 3-4 часа, то кефир мы даже можем гораздо позже выпить, например, за час до сна, и утолить таким образом свой голод. И кефир, только важно подчеркнуть, что, чтобы это достичь, он должен быть не холодный. То есть он желательно на комнатной температуре, то есть немножко должен постоять на нашей рабочей там кухонной поверхности.
Да, так и...
Вот. И еще что, соответственно, в течение дня это прекрасный перекус.
Вот, дайте, да, давайте еще раз я сконцентрирую. Вы сказали 3 молочных продукта в день. Это разных? Ну, например, там кефир, грубо говоря, там, не знаю, творог, сметана.
Или, да, например,
или это можно один и тот же ты, там обязательно 3 раза в день употреблять? Расшифруйте, чтобы было понятно.
Это можно делать и так, и так. Это можно делать путем сочетания разных продуктов из этой группы, а можно делать одними и теми же продуктами. На это влияют наши вкусовые предпочтения и наша переносимость, потому что некоторые, ну, люди, например, молоко плохо переносят, при этом кисломолочку они будут переносить очень хорошо.
Вот это я.
Так называемая лактазная недостаточность.
Не-не-не, у меня нет, но я как бы молоко стараюсь не пить вот из кружки. А вот то, что касается кисломолочки или каких-то производных, ну супер просто. Я
ну,
прям
конечно,
как наркоман.
Это более легкий, более мягкий продукт,
по сравнению
с обычным коровьим молоком, скажем так, да. И, соответственно, переносимость у него очень хорошая.
То есть,
и еще
да,
я хотела подчеркнуть про его влияние на нашу микрофлору. Это тоже же очень важный момент. Вот кисломолочные продукты обогащают наш микробиоценом и улучшают таким образом через кишечник. А кишечник не зря называют вторым мозгом, имея в виду, что он управляет нашей жизнедеятельностью. Соответственно, улучшается всасывание питательных веществ.
Но это у Кирилла. Это у Кирилла.
Не, дай бог,
это
чтобы там поменьше нам вторым мозгом думать
да.
Вот этим вот.
Это, слушайте, давайте еще раз финализируем. То есть кисломолочную продукцию утром, днем и вечером, да, или как?
Утром, днем, например, в районе полдника, как перекус. Это, кстати, очень легко сделать для работающих людей, потому что достаточно легко это организовать. Это тоже важно, да, потому что бутылочку кефира легко зайти и купить, соответственно, даже на бегу и даже очень сильно прям занятому человеку.
Да.
А здесь это все легко и просто, вкусно и утоляет голод.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое, у нас реклама.
Супермаркет.
Привет, друзья, еще раз. Кто только что включился, это Супермаркет, с вами братья Эйхфусы. Сегодня про кисломолочную продукцию и про кефир. И с нами в студии работает генеральный директор «Союз молоко» Артем Белов.
Артем, вот давайте мы очень отошли от супермаркета, от полки. Вот первый вопрос. Чем заквашивается молоко? Какие продукты чем заквашивают? Ну, кефирными грибками кефир?
Ну, кефирными грибками кефир. Например, те же самые йогурты, это тоже...
Болгарская палочка.
Да, болгарская палочка, да. Там те же самые сыры, сычужный свертывающийся сегмент. То есть это, ну, определенные микроэлементы, которые, там, бактерии, которые вызывают брожение в тех или иных продуктах. Это же касается там той же там, ряженки там, и так далее, и так далее, и так далее.
А вы знаете, что есть такой продукт, который называется закваска?
Да.
Закваска.
Ну, по сути,
то есть, это пищевой продукт?
Ну, вы могли бы назвать, ну да, вот, например, если вы хотите сделать дома кефир, ну, в каком смысле она будет называться закваска? Потому что если просто обычным это человеку сказать, что вот тебе грибок для того, чтобы сделать кефир, ну, может быть вопрос. А закваска для кефира, ну, все понятно. Кефир с квашеной?
Да, какая вот вкусная она. Она просто обалдеть какая-то.
А, вы имеете в виду, в смысле, без молока, если ее ложками?
Нет. Сам продукт, кисломолочный продукт, я покупаю, она кисломолочный
продукт. А, вы имеете просто закваску?
Называется закваска. Прямо на коробке написано. Закваска. Кисломолочный продукт. офигительный.
Вот, кстати говоря...
Он густой, и у него такое вот среднее между кефиром, йогуртом и сметаной. Вот такой вот вкус.
Вот, кстати говоря, мацони то же самое. Если это настоящий мацони, его можно разбавить с водой, с минеральной. Он начнет там заново заквашиваться, и получится напиток не хуже кефира.
Да? А что скажете про Тан-Айран?
Ну, это же на самом деле, это те же самые вариации на... Вообще вот все эти напитки, Итан, Айран, это же, в принципе, все Кавказ, это Средняя Азия, это продукция. Кефир же пошел, на самом деле, с Кавказа, по сути, да, это же, ну, в нашей традиционной, там, центральной полосе России, на северо-западе, это не совсем традиционный. То есть он сейчас традиционный продукт, но исторически это продукт как раз из теплых регионов, да, это из теплых регионов, где очень жарко, где продукты бродили, где появлялись вот эти вот микроэлементы, где, ну, как пошли все продукты, да, в какой-то момент времени люди обратили внимание, что при определенных при определенной температуре, при попадании определенных, там, условно говоря, микроэлементов, продукт превращается немножко в другой, переходит в другой продукт и, соответственно, приобретает определенные свойства. Вот поэтому Таан, Айран, это на самом деле продукты, которые ну, в каком-то смысле, ну, там, ну, как бы братья. То есть это такие же сквашенные продукты, это просто, условно говоря...
Там кефирные грибки... В них или кисломолочная закваска?
Ну, там отдельные закваски. То есть это как бы история. То есть если говорить о кефире, это грибки, да, там в
тех Тан-Айран продуктах... это не грибки,
ну, это отдельные закваски, да, это отдельные какие-то
закваски. А знаете, откуда название пошло кефир?
Ну, наверное.
Доложу.
Ну, давайте.
От арабского киф, удовольствие. Угу. Кефир, угу. По-арабски киф. Они, арабы друг друга спрашивают, киф, кифхэляк, кифак. Это как твои дела? Удовольствие.
Слушай, ну интересно. Я, кстати, не знал.
А пастеризация?
Что пастеризация?
А откуда слово пастеризация?
Ну, пастер.
Пастер?
Конечно. Так, вот эта история более известная, да.
Так, смотрите.
Хотя иногда такое ощущение, когда вот мы, кстати, говорили сегодня о мифах о молоке, иногда такое ощущение, что пастера никто не знает, потому что...
Что его назвали от слова пастеризация, что пастеризация, процесс, который он придумал, был...
Не, на самом деле, это же...
Он красавец.
Не, ну да, но здесь история, я просто хочу договорить про мифы, да, ведь на самом деле, вот когда ходит миф, что молоко, которое стоит длительный срок хранения, имеет, да, это там ненатуральное, там еще что-то. Но на самом деле мы должны понять, что это очень большой миф. Это натуральное молоко, просто вопрос температурной обработки. Вот как раз той самой пастеризации. Есть щадящая пастеризация, например, при 60 градусах, да? А есть, например, ультрапастеризация при 140. Микро, когда в течение буквально миллисекунд молоко нагревается, остужается. Конечно. И почему оно не портится так долго? Во-первых, упаковка асептическая, да? То есть там ничего нет, да? Никакой там микробиологии и так далее. И с другой стороны, температура убивает в продукте бактерии и так далее. Там остается белок, там остаются жиры, там остаются кальций, но при этом уходят определенные как бы бактерии. И поэтому продукт долго хранится в асептической упаковке.
А такое молоко может теоретически закваситься? Его можно заквасить?
Его можно заквасить, если вы купите закваски, а его можно заквасить. Более того, я вам могу сказать, что, вы знаете, вот иногда тоже, опять же, миф, молоко постояло в холодильнике и прогоркло. Там прогоркло, на самом деле проблем. Не зря же на упаковке пишут. После открытия продукт может стоять там один день, два дня, три дня. В него попадают, условно говоря, бактерии, которые есть у вас в холодильнике. И в зависимости от того, что это за бактерии, да, у вас молоко может приобрести определенный вкус. Особенно, если, например, вы уехали в отпуск, оно у вас там две недели простояло, например, да, а потом вы приехали, и молоко вроде с другим вкусом. Еще раз говорю, история исключительно вот такая. По сути, если молоко, вот, например, в септической упаковке, обработан там при высокой температуре, да, оно даже при комнатной температуре может храниться долго. Но это на самом деле нам не всегда легко понять, да, но Пастер нас научил еще 150 лет назад, что это абсолютно нормальная процедура, и бояться этого точно не стоит.
Смотрите, я прихожу в Ашан, и вот если говорить там про сметану, там огромный выбор сметаны, и время от времени появляются новые производители.
Да.
Вот... Я не хвастаюсь, но я по внешнему виду могу сказать, вот это супер, вот это супер, вот это трень-брень, это вообще не стоит покупать. Просто из опыта жизненного и всего остального. Вопрос не в этом. Вопрос в том, стоит ли обращать внимание на новые бренды, которые могут появиться, а могут не появиться.
Вы знаете,
или все-таки доверять проверенным...
Ну, вы поймите, на самом деле, мы люди вообще очень консервативны, да, из нас там 15% населения, там, условно говоря, которых маркетолог, 12-15, которых маркетологи в том или ином виде относятся к новаторам. Кто такие новаторы? Это те, кто готовы пробовать новинки. Молоко очень традиционная категория, поэтому даже я уж, насколько мне интересно пробовать разные истории, я действительно там стараюсь покупать разнообразные продукты, ну, потому что мы там... Люблю, особенно молочные продукты. Даже я, например, целый ряд позиций, ну, я подхожу на автомате, просто покупаю в универмагах, ну, в магазинах относительно стабильный набор молочных продуктов. Да. Но я хочу сказать, я очень рекомендую, и я, кстати, вот могу вам сказать, по своему собственному опыту, то, как выглядит продукт, далеко не всегда свидетельствует его, вернее, да. ну, о его да. качестве.
У меня одна рука тянется к пакету «Пармалата», 3-2, а вторая рука тянется «Домик в деревне» отборная. Вот я на другие даже смотреть не буду. А то, что касается сметаны, я иногда начинаю там экспериментировать в надежде, что тот производитель, который только-только вышел на рынок, он будет делать супер. Хотя бы первое. Хотя бы первые полгода-год. И можно там покупать недорого. Или я ошибаюсь?
Ну и для себя открытия какие-то вы новые сделали в сметане вот за последний год?
Блин, ну вот братья Чебурашки.
Но чистые линии, вот я, например, топлю за них.
Чистая линия — хорошая история. Братья Чебурашки — старая достаточно история. Они появились там еще там фактически. Да. И очень ворвались, на самом деле, на очень небольших объемах, с хорошей маркетинговой идеей, отличнейшие продукты, своя ферма. Вот, это прекрасная история, они большие молодцы. Но таких продуктов много. И, кстати, в Москву приезжают все больше и больше сети, закупают все больше и больше продуктов. Не только из ближайших регионов, но у нас, условно говоря, есть продукты с Урала, Поволжья, Краснодар. То есть продукция очень разнообразная. Я советую пробовать. Особенно кисломолочку.
Пробовать, экспериментировать.
Да, конечно.
Да. Коллеги, давайте к нашему разговору подключим Татьяну Бордиловскую, кулинарного блогера, нутрициолога. И я вам скажу, что у Татьяны есть собственное радио. Она великолепный кулинар, она великолепный шеф-повар.
И у нее великолепный муж, и
да,
вообще она роскошная женщина.
И великолепная семья, роскошная женщина, порядочная, добрая и великолепный профессионал. Тань, ничего мы не забыли сказать про вас.
Здравствуйте.
Привет, привет.
Мы,
привет.
К сожалению, мы дико извиняемся, мы не смогли попасть на вашу годовщину вашего юбилея. Мы посыпаем голову пеплом,
да, потому что был вас. Шаббат, и, в общем, мы очень поздно освободились.
Но всю страну поздравляем вас с юбилеем.
Спасибо. Да, спасибо
вот,
большое.
Расскажите, пожалуйста, у нас тема кисломолочки, расскажите, пожалуйста, как дома приготовить. Я, честно сказать, пробовал сам сделать йогурт, ни хрена ничего не получилось, плюнул и пошел покупать в магазин.
Ну, а я один раз купил мацони настоящий, прямо грузинский, и разбавил его с минеральной водой, с газами, и мне понравилось.
Может, если есть любимый йогурт, может, не надо пытаться придумать сделать его дома самостоятельно.
С нами здесь руководитель «Союз молока» Артем Белов. Вот, Артем
Татьяна, добрый день,
приятно. Зажигает сегодня в очень хорошем настроении, это клево. Расскажите нам, пожалуйста, что там вот можно дома приготовить быстренько.
Какой-нибудь рецепт.
Кисломолочки.
Ну, вы знаете, насчет йогурта я не знаю, я его дома не готовлю, потому что это нужны бактерии, там палочки какие-то. Я даже разбираться в этом как бы не хочу, мне проще купить. Потому что есть сейчас очень хорошие марки там, на рынке, которые можно просто купить и наслаждаться. А вот творог и масло из сливок я делаю. Причем масло может получиться совершенно внезапно, когда вы взбиваете сливки для крема. А с творогом вообще все прозаично. То есть достаточно иметь корочку обычную, хлеба, которую вы бросаете в молоко, и за ночь оно прекрасно сквашивается за несколько часов. И потом подогреваете где-то до 35 градусов, там, снимая пеночку, марлю подвешиваете. И вот этот творог, он намного полезнее, он понятнее, чем тот, который вы можете купить в магазине и потом, ну, не получить никакого ни удовольствия, ни вкуса. А это будет прям замечательный, настоящий.
Да, и что надо сделать? Ну вот прям пошаговая инструкция.
Взять молоко,
так.
Кинуть туда корочку.
Какой жирности сколько? Какой жирности сколько?
Но чем жирнее, тем будет вкуснее.
Отборная, творог, ну отборная, 4%.
Да, отборная, так. Вполне себе.
Да.
Если кто-то на диете там бережет свою фигуру, то можно взять и молоко и попроще, меньше жирности.
Так.
Бросаете корочку хлеба.
Так.
И оставляете скисать.
А в холодильнике или в теплом месте?
На столе.
Ага, так.
Вот хорошее молоко скисает за ночь
так,
в теплом месте.
Так, а как понять, что оно скисло?
Там поедаются хлопья такие плотные,
так,
густкие.
Так, скисло, вот, что дальше?
Да, вот можно даже на день отставить, там, угу. может быть, чуть подольше.
Так.
И потом перегреваете в кастрюлю.
Так.
Ставите на огонь, подогреваете.
До какой температуры?
Ну, где-то нагревать нужно на медленном огне 15-20 минут.
Так.
Тут нужно смотреть. Сыворотка отходит от твороженной этой массы.
Да.
Когда появляется такая вот желтовато-зеленоватая сыворотка, которая как
сливаем,
водичка
да?
такая, да. Переливаем все это дело в марлю, которая так. лежит у нас на сите.
Отжимаем?
Отжимаем и подвешиваем. Вот да. прям над раковиной за ручку шкафа да. я подвешиваю.
И через сколько готов?
Стекает. Как только она вот стечет вся, можно на ночь оставить, опять же. И утром приходите, снимаете, вываливаете и завтракаете.
Да.
Поливаете сметаной, добавляете фруктов и получаете шикарный творог.
Да.
Либо можно его поставить в холодильник и использовать, когда захочется.
Супер. В выходные обязательно попробуем. Спасибо большое. Татьяна Бордиловская, кулинарный блогер. Спасибо большое. С вами были братья Ихвасы и Артем Белов. До скорой встречи, друзья.
Спасибо.
Супермаркет.